Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было профессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Актуальные проблемы неврологии, психиатрии и медицинской психологии обсудили на минувшей неделе в Институте медицинского образования. Научно-практическая конференция была традиционно посвящена памяти профессора Геннадия Григорьевича Брыжахина. Он очень много сделал для становления высшего медицинского образования в Новгородской области. Напомним, институт в этом году отмечает свое 20-летие. Школьники области теперь могут готовиться к ЕГЭ по самым сложным предметам с помощью преподавателей Новгородского университета. С прошлой недели вуз начал проводить регулярные вебинары, то есть занятия через интернет по русскому языку, математике, физике, химии и биологии. К первой онлайн-лекции по математике подключились 12 школ. Были и была, вопросов нет. Пережили или пережили? Уже сомнения. А дальше больше. Рубрика о русском языке продолжает разбираться в произношении глаголов. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Актуальные проблемы неврологии, психиатрии и медицинской психологии обсудили на минувшей неделе в Институте медицинского образования. Научно-практическая конференция была традиционно посвящена памяти профессора Геннадия Григорьевича Брыжахина. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
До начала конференции на втором этаже ИМО открылась выставка художественных работ пациентов отделения динамической психиатрии. Отметим, что это уже 33-я экспозиция «Другое измерение», которую впервые 12 лет назад организовал старший преподаватель кафедры неврологии и психиатрии Николай Кузнецов. В этот день ректор НОВГУ Виктор Вебер вручил ему почетную грамоту. После открытия выставки начала работу научно-практическая конференция, которая посвящена памяти профессора Геннадия Григорьевича Брыжахина. Во вступительном слове ректор Новгородского университета Виктор Вебер отметил, в этом году Геннадию Григорьевичу исполнилось бы 75 лет. Именно с его именем неразрывно связано появление кафедры неврологии и психиатрии и медицинского института, подчеркнул Виктор Вебер.
С Геннадием Григорьевичем мы были связаны, наверное, где-то лет 40. Так получилось, что я был его студентом, потом коллегой. Здесь мы работали, я был ректором мединститута, он был проректором, ну так как-то по жизни. Ну, мало того, что мы с ним были коллегами, мы с ним были очень близкими друзьями. Хочу сказать, что вот он относился к редкой категории людей. Он нас всегда поражал, я еще когда студентом был, на четвертом курсе мы неврологию проходили, он молодой ассистент. В нем сочетались удивительные способности. Он, окончив школу, вначале поступил в технический вуз. Он действительно был склонен к этим наукам. Потом у него наступило какое-то разочарование, и он на следующий год поступил уже в медицинский. Тем не менее, он сохранил вот эту вот тягу к техническим наукам, очень легко разбирался в этих вопросах и сам конструировал очень много приборов. В этом плане он был неистощим. И в то же время он прекрасно ориентировался в гуманитарных науках. Вот такой вот, понимаете, есть люди уникальные. И причем он не давил своим интеллектом, а с ним было очень интересно беседовать. До бесконечности можно было его слушать. Мало того, что он, приехав сюда в 1994 году, создал вот эту кафедру с нуля, руководил ей. Он еще у нас один из основателей нашего факультета и института. В этом году 20 лет нашему институту, то есть факультету, естественно, больше. Мы с 1993 года, а вот институт создан у нас в 1995 году. И вот без Геннадия Григорьевича я вообще себе смутно представляю, чтобы состоялся этот факультет и институт.
Во время конференции прозвучало 7 докладов, которые рассказали об основных направлениях развития неврологической службы Новгородской области, о психотерапевтических аспектах художественных работ пациентов отделения динамической психиатрии. Была затронута и тема отношений к здоровью у студентов вуза. Ее представила заведующая кафедрой психологии Института непрерывного педагогического образования НОВГУ Марина Калашникова.
Для нас было удивительно, что они не связаны, например, с профессиональными предпочтениями. То есть я не могу, например, сказать, что студенты-медики, а мы сравнивали студентов мединститута, студентов педагогического института, психолога в частности. Я не могу сказать, что студенты-медики как-то отличаются по отношению к здоровью от студентов-психологов. Это было такое исследование достаточно длительное, причем мы использовали исключительно косвенные методы, то есть мы не спрашивали впрямую, а как ты относишься к своему здоровью. Это был метод фокус-групп, это было тестирование, косвенное тестирование. Но самое интересное, что мы выявили, это то, что не столько профессиональные предпочтения, не столько гендерные особенности влияют на отношения к здоровью, как наши личностные особенности. Девушки видят в отношении к здоровью фактор поддержания своей внешней привлекательности, внешнего вида. И поэтому именно таким образом это описывают, как привлекательность. Мальчики по-другому относятся к данной категории. Там сила, там профессиональная успешность, которую они связывают впрямую со здоровьем. То есть вот отличия немного качественно выявлены были. 90% студентов нам сказали, что да, и честно признались, у меня есть вредные привычки, которые нарушают мое здоровье. Я знаю об этих привычках. Другое дело, как я эти привычки воспринимаю, как то, что будет, есть, и от чего я не собираюсь избавляться, или как, например, другое. Я действительно знаю свои вредные привычки, я буду делать все, чтобы от них избавиться.
Каких студентов было больше?
Которые знают, которые хотят избавиться. Но, опять же, наш опрос показал, что у студентов вот в мотивационном компоненте отношения к здоровью есть такая особенность. Они все знают, но они находят некие причины для того, чтобы этим не заниматься. Ну, например, одному скучно, у меня нет друзей, которые меня поддержат в этом, у меня нет времени, я очень сильно занят, там где-то далеко находится спортзал или еще что-то подобное. Отношение к здоровью у наших студентов, студентов нашего вуза, очень ответственное, очень сознательное отношение. В силу своих профессиональных предпочтений они уже должны бы об этом задумываться, да? Все-таки медики, уж кто как не они, знают об этих всех болезнях и о здоровье. Но, вы знаете, нас поразил такой факт. Мы работали со студентами не первых курсов. То есть у них должны быть уже какие-то знания. Но ни одного научного, я бы сказала так, определения здоровья мы среди ответов студентов-медиков вообще вот не нашли. Это все-таки отношение к здоровью как к моей собственности, я бы так сказала. Это мое, и только я в ответе за мое здоровье. И, знаете, такое впечатление, что студентам кажется, пока я здоров, я о здоровье думать не буду. Все способы поддержания здоровья они все очень хорошо знают. Причем как физического здоровья, соматического здоровья, так и психологического здоровья. Все знают. Другое дело, как они это все используют в своей практической жизни.
Наверное, очень редко и очень мало.
Не столько редко, сколько по запросу, по необходимости.
Вот такие опросы, такие тесты. Это нужно студентам, чтобы они еще раз задумались или обратили внимание?
Естественно. В этом исследовании нам и помогали как раз и сами студенты, например, психологи. И у них был единственный вопрос. Если у нас вот отношение к нашему психическому здоровью такое, ну, можно сказать, пока никакое, это может быть показатель того, что мы просто здоровы психически, или не то, что мы мало знаем, или не то, что мы не будем это использовать. Ну, то есть, конечно, студенты знают эти результаты. Я, в общем-то, эти результаты я уже публиковала. Задуматься над тем, значит, не столько, что такое, а как это поддержать. Вот. И почему я это не делаю. Зная все, я все равно не делаю.
Школьники области теперь могут готовиться к ЕГЭ по самым сложным предметам с помощью преподавателей Новгородского университета. С минувшей недели вуз начал проводить регулярные вебинары, то есть занятия через интернет по русскому языку, математике, физике, химии и биологии. В пятницу 13-го состоялась такая онлайн-лекция по русскому языку. А днем ранее, в среду, прошло первое занятие по математике. На нем присутствовали старшеклассники из 12 школ области. Некоторые подробности после этой стартовой первой лекции по математике мы выясняли у проректора НУВГУ по новым информационным технологиям Николая Курмышева. Николай Васильевич, началась все-таки эта серия регулярных вебинаров в Новгородском университете по основным сложным предметам. Состоялся первый. Давайте скажем, что это был за вебинар, кто подключился, какие результаты?
Да, действительно, состоялся первый вебинар, проведена первая онлайн-лекция по математике. С нашей стороны был приглашен ведущий специалист, ведущий преподаватель по математике Елена Михайловна Кондрушенко, которая имеет многолетний опыт работы и в школах, и в комиссиях, и в высшей школе, и пользуется заслуженным авторитетом среди учителей математиков. На мой взгляд, лекция прошла очень хорошо и с технической точки зрения, и с содержательной. Я очень доволен результатом. Единственное, что меня немножко удивляет, это недостаточная активность школ. Вчера было 12 школ, это и хорошо, и плохо. Хорошо это то, что аудитория была собрана очень большая.
Но откуда эти школы еще назовите?
Это Великий Новгород, Старая Русса, Демянск, это Валдай, это Подрия, Малая Вишера. Ну, говоря об этих населенных пунктах, я имею в виду и районы, и сельские школы прежде всего. То есть 8 школ – это область, и 4 школы – это Великий Новгород. Причем, что удивительно, Великий Новгород был представлен наиболее сильными школами, хотя по логике вещей как раз у них математика на более высоком уровне, чем в среднем у других. Меня удивляет, почему не принимают участие в этих образовательных мероприятиях все школы. Потому что сейчас мы сделали эти вебинары бесплатными. Можно подключиться, посмотреть, насколько это качественно, хорошо.
То есть первые вебинары бесплатные?
Да, первый месяц мы работаем абсолютно бесплатно, а после этого цена настолько минимальна, что, в общем-то, не должна вызывать никакого финансового напряжения со стороны школ, потому что 100 рублей за учебный час для неограниченного количества школьников, но я считаю, что ниже опускаться просто нельзя, невозможно. Возможно, таких цен просто не существует.
Но у вас, наверное, есть какие-то предположения, почему все-таки школы не подключаются? Может, они просто слабо проинформированы?
Нет, мы сделали все необходимое, чтобы проинформировать. У меня есть предположение, мы опрашиваем школы. И, как ни странно, это целый набор, что ли, причин. Первая причина – это то, что абсолютно новый формат обучения. Это еще не знакомо в школах, это не носит массового характера и есть некоторая настороженность. А как получится? Будет ли это хорошо? Плохо это? А может быть, не получится у нас технически? Я хочу заверить всех, что технически получится у любой школы, потому что никаких сложных требований к каналу связи, к оборудованию не существует. То есть это доступно и каждой школе, и фактически каждому ученику. Второе – очень необычная, в общем-то, причина, мы не ожидали, что с этим столкнемся, это, видимо, боязнь администраторов школ, руководителей школ, что они, если подключатся к нашим вебинарам, ну, якобы поставят под сомнение качество образования в своей школе.
То есть обнаружат слабость подготовки. Я вот почему-то об этом тоже подумала.
Да, но это совсем не так. То есть мы стремимся работать со всеми школами, без исключения, с сильными и слабыми. И мы хотим, чтобы наш лектор, наши профессора, работали с учителями-предметниками вместе, чтобы это было партнерство университет, школа, школьник. То есть ни в коем случае нас не надо бояться. Мы идем в школу для того, чтобы передать свои знания. Мы рассчитываем на поддержку учителей. И мне кажется, этот проект обречен просто на успех, но, видимо, этот успех состоится
не сразу.
Я имею в виду в массовом масштабе. Потому что то, что произошло 11 числа, я тоже считаю успехом, потому что мы успешно провели первое занятие, был интерес, были 12 школ, но о полном успехе я могу сказать тогда, когда будет не 12, а 120 школ. Вот я так оцениваю примерно потребность образовательного рынка сегодняшнего, потому что учительский состав очень хороший в Новгородской области, я ничего не хочу сказать, но талантливых учителей очень хорошего уровня, но не хватает на всех школьников, их не хватает в России, их не хватает в мире, поэтому вот те технологии, которые мы используем, мне кажется, позволяют приблизить лучших преподавателей к любому школьнику, не перечеркивая учителей, не зачеркивая, не отодвигая их, а наоборот делая партнерами и работая вот в такой вот связке.
А сколько длится одна лекция?
2 учебных часа, то есть это 45 минут, 10 минут перерыв и еще 45 минут, все как в школе.
Имеют школьники возможность задавать свои вопросы?
Да, они имеют такую возможность и в режиме чата, то есть письменно, и в принципе мы будем использовать и режим микрофонной связи, аудиосвязи.
Ну давайте повторим, вот по каким дням идут лекции. лекции, по каким предметам, на сколько часов рассчитан каждый курс?
Итак, смотрите, следующий вебинар, следующая лекция будет по русскому языку, это 13 число, пятница. И далее по графику, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, каждый день в 15 часов у нас будет лекция по одному из пяти предметов. График опубликован на портале системы дистанционного образования Новгородской области. Это ресурс, который объединяет вот все образовательные ресурсы и дистанционные формы в первую очередь для того, чтобы быть единой точкой вот входа в образовательное пространство области.
И там обучение продлится до поскольку часов на каждый предмет?
Вы знаете, это большие полноценные курсы, которые охватывают практически весь школьный материал, полная подготовка к единому государственному экзамену – это и 100, и 200 часов. То есть разные у нас есть модули, разные объемы, и, в принципе, можно выбирать либо часть материала только послушать, то есть какие-то только темы, модули учебные, либо полный курс. Но вот полные курсы у нас завершатся только к весне. То есть это не какое-то натаскивание на решение задачек тех или иных, это полноценный учебный курс от наших лучших преподавателей по тематике, перекрывающей всю школьную программу фактически. Но в концентрированном, таком сжатом виде, структурированном, с разбором задач и теоретическая часть там тоже представлена очень хорошо.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш проект «Русский глагол». И говорить пока мы еще можем только о произношении глаголов. Видите, какой долгий получается разговор. Ну, пока еще, правда, не долгий, но я-то знаю, что он будет долгим. Вот мы говорили только о глаголах «наить». Конечно, это не значит, что другие глаголы не таят в себе вот таких трудностей произношения. Просто мы начали с этого интересного типа глаголов. Вот, например, глаголы «наеть», например, «ржаветь». Вот как вы говорите, «заржавеет» или «заржавеет»? Призадумались? А словари уверяют, что оба варианта допускаются. Так что выбирайте сами. Но главное, что я вас хотела убедить, в чем в прошлый раз, рассказывая об одном типе глагола, что трудность его ударения состоит в том, что ударение мечется между корнем и окончанием. И вот эта борьба и определяет, собственно, все сложности, что тенденция все-таки такая, что корень побеждает, хотя словари, тот, кто нормой занимается, не хотят этого признавать для некоторых глаголов, например, для глагола «звонить», а в речи все-таки эта тенденция побеждает. А вот сегодня мы будем говорить о формах прошедшего времени. Казалось бы, вообще тут большого разговора нет. Но это вам сейчас только, может быть, так кажется. Я сразу предупреждаю, что я беру себе в союзники замечательный такой словарь ударений русского языка, который в 2008 году, совсем недавно, выпустила Ирина Леонидовна Резниченко. Почему именно его? Ну, вообще-то ударение у нас указывается в любом словаре, даже орфографическом, даже толковом. Но этот словарь сосредоточен только на ударении. Там ничего, кроме ударения, нет. Не рассказывается даже, что это значит слово. И этот словарь не только указывает, какое ударение сообщает нам, но еще и доказывает. А доказывает, обращаясь к русской поэзии. Вот я обращаю ваше внимание на это, потому что за этим стоит такая очень важная и глубокая лингвистическая позиция абсолютного доверия поэту. Конечно, лингвисты уважают всех носителей языка, всех говорящих по-русски, но особое место уделяют поэтам, которые, как нам кажется, особенным образом слышат язык, очень бережно и нежно к нему относятся, и поэтому к нему можно всегда обращаться. Этот словарь насыщен такими строками, в которых мы узнаем. Вот лингвисты считают, что поэт всегда прав, но поэты иногда делают по-разному. И вот тут самые интересные мысли. Ну, и так рассуждаем об ударениях в формах прошедшего времени. Обращаться будем к словарю, о котором я вам рассказала, и который я очень часто сама обращаюсь, только в тех случаях, когда у нас сомнения возникают. Вы уже заметили, в одних случаях мы все говорим, не сомневаясь, и только в других призадумываемся. Ну вот, прошедшее время. Вот глагол «есть», да? Ела, ела, ели, ела. Ударение всегда вообще на одном звуке, на одном слоге, и никаких проблем. Зачем нам словарь? Наверное, там и нет поэтических примеров. Ну, или какой-нибудь там рисовать. Тут не совсем на корне, как мы говорим, на основе, да? Рисовал, рисовали, рисовала. Но, по крайней мере, эти формы прошедшего времени, различающиеся по роду и числу, не различаются по ударению. Таких глаголов довольно много, но уже взяв глагол «был», «быть», «дать», мы замечаем, что там по-разному «был», «но была», «были», «было». Посмотрите. Или там «дать», да, значит, «дал», «дала», «дали», «дала», «дало» или «дало». Вот два вот этих элементарных глагола уже ставят перед нами эту проблему. А проблема заключается в том, что окончания женского рода все настойчивее забирают ударение на себя. И, кстати, да, это вот такая русская. У меня есть одна знакомая, которую я на том подловила нечаянно, да, что она говорит «было». Нам странно, почему она так говорит? Ну, понимаете, я не в академической среде с ней знакома, поэтому я не могла даже спросить или там ей сделать замечание. Но по ходу нашего общения я узнала, что она из Гродно, то есть Западной Белоруссии, почти Польши. И тогда мне все стало понятно. В Польше, независимо от того, существительный это глагол или еще там неизвестно что, обязательно ударение будет на предпоследнем слоге, на втором от конца. Вот и было. Я было, я взяла, я брала. Нет, по-русски это невозможно. Была, взяла, брала. Значит, по-русски никто не ошибается. Но есть такие глаголы, в которых мы все-таки ошибаемся. Вот такой глагол «понять». В речи, в женском роде, можно услышать «и поняла», «и поняла». Я вам хочу сказать, что я сама приехала в Москву и говорила «поняла», и мне мои товарищи деликатно, чуть ли не на первом курсе, сказали: «Таня, надо говорить «поняла». И действительно, берем мы, например, словарь Резниченко и читаем «блок». «Блок» – потрясающе просто она нашла такой пример, где, в общем, все глаголы женского рода в прошедшем времени. Правда, современный рэпер сказал бы, что нехорошо глагольные рифмы, но для Блока и это было вполне приемлемо. «Душа в стремлении запоздала, в парении смутном замерла, какой-то тайны не познала, каких-то снов не поняла». Ну, как всегда у Блока, таинственно, смутно и привлекательно, да? Итак, «не поняла» рифмуется с «замерла». Замерла тоже, не все мы скажем «замерла». Ну уж не замерла, конечно, но замерла. Или вот Пастернак. «Среди препятствий без числа, опасности минуя, волна несла ее, несла и пригнала вплотную». Несла, несла и пригнала. А вот смотрите, вот «Северянин». У него есть такое стихотворение, Игорь Северянин, о Надсоне. И хотя это по смерти Надсона, но он как-то тут поэтически выражает такую мысль, что его несколько преувеличили значение. «Северянин. И умер Надсон, сам того не зная, что за алмазы приняла родная страна его изделие стекла». Да. Ну, приняла, пригнала, поняла. Интересно, что под воздействием этого финального ударения стали появляться такие уже ударения в форме среднего рода. Ну, в форме среднего рода довольно редко мы употребляем. Про что? Правительство, большинство, да? Поэтому, может быть, мы меньше обращаем на них внимание. Вот у меня есть такой пример из речи наших, ну, не помню, журналистов или не журналистов, но на нашем телевидении. «У нас государство какую политику избрало или избрало?» Ну, человека никто не поправил. И вот я должна сказать, что пока те, кто фиксирует норму, словари неохотно признают такие формы типа «избрало», но и не протестуют против этого, не пишут «не рекомендуется», «запрещено», «недопустимо», нет. Поэтому пока вот эта часть русской системы ударения в таком легком колебании находится. Но еще раз повторю, проблема эта не воспринимается как острая, потому что довольно редки сами эти формы. Или редки. Значит, что там будет дальше, посмотрим. Как всегда, мы загадываем, лет через 200-300 обязательно узнаем. Значит, Ну вот, казалось бы, вот это между флективным и корневым ударением. Знакомый нам сюжет, и он теперь в формах. Но этим сюжетом, этой борьбой между корнем и окончанием, конечно, и завершается. Интересно, что это же свойство перетягивать на себя ударение обнаружили русские приставки. Вот Антон Барсов, который посидел над глаголами, как мы помним, в XVIII веке, в конце XVIII века, уже отмечал в своей грамматике, привлекают на себя ударение, вот так выражался, приставки. И это, видимо, было какое-то открытие. И приводил такие примеры. Вынес, выдал, издал, придал, задал, наддал, занял, поддал. Интересно. Этот список мы рассмотрим внимательно, и я-то его несколько раз прочитала, и увидим, что некоторые формы уже нам кажутся не очень понятными, да? Выдал, вынес, нормально, а вот издал уже нет. И вот мы посмотрим словарь Резниченко, где она приводит, например, фрагмент из Моцарта и Сальери, Пушкина совершенно понятно, да? «Я сделался ремесленник перстам, придал послушную, сухую беглость и верность уху». Ну, понятно, музыкантское. И перстам – это пальцем, попросту говоря, да? Итак, «придал послушную, сухую беглость». А тот же Пушкин в стихотворении таком «Моя родословная», он пишет так: «Сей шкипер». Это про Петра, как я думаю. Вообще шкипер значил раньше капитан. Так вот, «сей шкипер был тот шкипер славный, кем наша двигнута земля, кто придал мощный бег державный рулю родного корабля». Придал. Значит, в одном случае придал, в другом придал. Ну, конечно, это факт говорит о том, что колебания происходили в XIX веке. Ну, а может быть о том, что в таком... Моя родословная – это история. Вот и говоря об истории, он использует такую архаичную даже для него форму. Вот Галина Николаевна Гиржева, о которой я упоминала, моя коллега, новгородский лингвист, упоминала, рассуждая о глаголах на ити, вот у нее есть книга, посвященная истории русского ударения, к которой я очень часто обращаюсь. И вот она там отмечает, что в XX веке все чаще нормативным признается корневое ударение. Издал, отплыл, проплыл. Но... А для формы, например, интересно, часто мы, кстати, и говорим это, для глагола «пережить», вот в инфинитиве только «пережить». А вот когда мы говорим о прошедшем времени, то можно услышать и «пережил», и «пережил». То есть либо приставка берет на себя «пережил», либо «пережил». И вот интересно, что у Резниченко есть примеры на оба ударения, значит, поэты и то, и другое. Что-то шепчет, поет и любуется, я дыхание мое затаил, в этом блеске великое чудится, но великое я пережил. Блок. Пережил. А вот Илья Сельвинский, можно сказать, младший современник Блока, советский уже поэт, как мы его считаем, да, он писал так: «Я испытал и славу, и бесславие, я пережил и войны, и любовь, со мной играли в кости югославы, мне песни пел чукотский Зверолов». Ну, побывал везде. «И пережил и войны, и любовь». И то, и другое еще в норме вполне. Так что, ну, что я вам могу сказать? Надо присматривать просто за собой. Как вам лучше говорится? Пережил? Говорите «пережил». Пережил тоже возможно. Вот эта неустойчивая часть акцентной системы дает нам все-таки свободу. Но и на этом не заканчивается драма ударений в формах прошедшего времени. Оттягивать ударение на себя способен и постфикс. То, что в школе называют частица «ся», в общем, лингвисты называют постфикс. Мы еще к этому вернемся, вопросу. Сейчас нам важно вот, что... Ну вот это в XIX веке уже появляется, это такая поздняя, обнаружилось его свойство позднее, и появились формы с ударением «звался», «назвался», «удался». И вот тогда такие формы варьировались. Но в середине 20-го года уже их подавали в словарях как устаревшие. Да, вот, например, «начался» – устаревшая, а «начался» – предпочтительная форма. «Обнялся» – устаревшая, но «обнялся» – рекомендуемая форма. «Занялся», а вот «занялся» – разговорная. То есть менее предпочтительная. Ну, всегда мы с вами... говорили о том, что если включается какая-то тенденция, то не так легко разные глаголы ей подчиняются. Ну вот берем примеры. Пушкин. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон бригета им доносит, что новый начался балет. Ну, вы помните, Евгений Онегин, это из такой светской жизни этих петербургских дэнди, да, где есть котлеты и балеты. Там больше нет примеров, кстати, значит, она считает, что это только так возможно. Но вот я в другом источнике, о котором я скажу в будущий раз, в следующий раз, я нашла такое стихотворение Ильи Эренбурга 44-го года. Ну, понятно, что, в общем, это не о балете. Тогда писали, значит так, «Ржев догорал, мы стояли с тобой, смерть примеряли, и начался бой». Начался. Балет начался, а бой начался. Ну вот, сейчас подведем итоги. Так, в форме прошедшего времени, чем сложнее глагол, чем больше у него этих частей, тем сложнее проблема ударения. Да? Дала и взяла – это еще ничего. А если передала или передался, вот тут уже, значит, арена борьбы расширяется. Если глаголы, которые мы с вами смотрели, только корень и окончание участвовали в этой борьбе, то в глаголах прошедшего времени свойство забирать на себя ударение корень, конечно же, оставляет это свойство, но также и окончание, и приставка, и вот частица «ся». Будьте внимательны к формам прошедшего времени.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 16 ноября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!